Андрей Платонов. Фро. Он уехал далеко и надолго, почти безвозвратно. Паровоз курьерского поезда, удалившись, запел в открытом пространстве на расставание. Провожающие ушли с пассажирской платформы обратно к оседлой жизни. Появился носильщик со шваброй и начал убирать перрон, как палубу корабля, оставшегося на мели. — Посторонитесь, гражданка! — сказал носильщик двум одиноким полным ногам. Женщина отошла к стене, к почтовому ящику, и прочитала на нем сроки выемки корреспонденции. Внимали часто, можно писать письма каждый день. Она потрогала пальцем железо ящика. Оно было прочное. Ничья душа в письме не пропадет отсюда. За вокзалом находился новый железнодорожный город. По белым стенам домов шевелились тени древесных листьев. Вечернее летнее солнце освещало природу и жилище ясно и грустно, точно сквозь прозрачную пустоту, где не было воздуха для дыхания. Накануне ночи в мире все было слишком отчетливо видно, ослепительно и призрачно. Он казался поэтому несуществующим. Молодая женщина остановилась от удивления среди столь странного света. За 20 лет прожитой жизни она не помнила такого опустевшего, сияющего, безмолвного пространства. Она чувствовала, что в ней самой слабеет сердце от легкости воздуха, от надежды, что любимый человек приедет обратно. Она увидела свое отражение в окне парикмахерской. Наружность пошлая, волосы взбитые и положены воланами. Такую прическу носили когда-то в 19 веке. Серые глубокие глаза глядят с напряженной, словно деланной нежностью. Она привыкла любить уехавшего. Она хотела быть любимой им постоянно, непрерывно, чтобы внутри ее тело, среди обыкновенной скучной души, томилась и произрастала вторая, милая жизнь. Но сама она не могла любить, как хотела, сильно и постоянно. Она иногда уставала и тогда плакала от огорчения, что сердце ее не может быть неутомимым. Она жила в новой трехкомнатной квартире. В одной комнате жил ее вдовый отец, паровозный машинист. В двух других помещалась она с мужем, который теперь уехал на Дальний Восток настраивать и пускать в работу таинственные электрические приборы. Он всегда занимался тайнами машин, надеясь посредством механизмов преобразовать весь мир для блага и наслаждения человечества или еще для чего-то. Жена его точно не знала. По старости лет отец ездил редко. Он числился резервным механиком, заменяя заболевших людей, работая на обкатке паровозов, вышедших из ремонта, или водя легковесные составы ближнего сообщения. Год тому назад его попробовали перевести на пенсию. Старик, не зная, что это такое, согласился, но, прожив 4 дня на свободе, на 5-й день вышел за семафор, сел на бугор в полосе отчуждения и просидел там до темной ночи, следя плачущими глазами за паровозами, тяжко бегущими во главе поездов. С тех пор он начал ходить на тот бугор ежедневно, чтобы смотреть на машины, жить сочувствием и воображением, а к вечеру являться домой усталым, будто вернувшись с тягового рейса. На квартире он мыл руки, вздыхал, говорил, что на 9000-м уклоне у одного вагона отвалилась тормозная колодка или еще случилось что-нибудь такое, Затем робко просил у дочери вазелина, чтобы смазать левую ладонь, якобы натруженную, а тугой регулятор. Ужинал, бормотал и вскоре спал в блаженстве. Наутро отставной механик снова шел в полосу отчуждения и проводил очередной день в наблюдении, в слезах, в фантазии, в сочувствии, в неистовстве одинокого энтузиазма. Если с его точки зрения на идущем паровозе была неполадка или машинист вел машину не по форме, он кричал ему со своего высокого пункта осуждения и указания: «Воды перекачал! Открой кран, стервец! Продуй! Песок береги, станешь на подъеме! Че ты сыплешь его с дуру? Потяни фланцы, не теряй пара! Что у тебя, машина или баня?» При неправильном составе поезда, когда легкие пустые платформы находились в голове и в середине поезда и могли быть задавлены при экстренном торможении, свободный механик грозил кулаком с бугра хвостовому кондуктору, а когда шла машина самого отставного машиниста и ее вел его бывший помощник Вениамин, старик всегда находил наглядную неисправность в паровозе. При нем так не было, и советовал машинисту принять меры против его небрежного помощника. «Вениаминчик! Вениаминчик, брызни ему в морду!» — кричал старый механик с бугра своего отчуждения. В пасмурную погоду он брал с собой зонт, а обед ему приносила на бугор его единственная дочь, потому что ей было жалко отца, когда он возвращался вечером худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего вожделения. Но недавно, когда устаревший механик по обычаю орал и ругался со своей возвышенности, к нему подошел парторг депо товарищ Пискунов, парторг взял старика за руку и отвел в депо. Конторщик депо снова записал старика на паровозную службу. Механик влез в будку одной холодной машины, сел у котла и задремал, истощенный собственным счастьем, обнимая одной рукой паровозный котел, как живот всего трудящегося человечества, к которому он снова приобщился.
«Фрося», — сказал отец дочери, когда она вернулась со станции, проводив мужа в дальний путь. «Фрося, дай мне из печки чего-нибудь пожевать, а то как бы меня ночью не вызвали ехать».
Он ежеминутно ожидал, что его вызовут в поездку. Но его вызывали редко, раз в 3-4 дня, когда подбирался сборный легковесный маршрут, либо случалась другая нетрудная нужда. Все-таки отец боялся выйти на работу несытым, неподготовленным, угрюмым, поэтому постоянно заботился о своем здоровье, бодрости и правильном пищеварении, расценивая сам себя как ведущий железный кадр.
«Гражданин механик!»
С достоинством и членораздельно говорил иногда старик, обращаясь лично к себе, и многозначительно молчал в ответ, как бы слушая далекую овацию. Фрося вынула горшок из духового шкафа и дала отцу есть. Вечернее солнце просвечивало квартиру насквозь, свет проникал до самого тела Фроси, в котором грелось ее сердце и непрерывно срабатывала текущую кровь и жизненное чувство. Она ушла в свою комнату. На столе у нее была детская фотография ее мужа. Позже детства он ни разу не снимался, потому что не интересовался собой и не верил в значение своего лица. На пожелтевшей карточке стоял мальчик с большой младенческой головой, в бедной рубашке, в дешевых штанах и босой,
Позади него росли волшебные деревья, и в отдалении находился фонтан.